Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, отличная семья в прямом эфире, и мы стараемся делать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, и говорить мы сегодня решили на тему «Как подготовить кровного ребенка к приходу приемного». Ну и мы небольшое такое решили сделать еще дополнение, мы поговорим еще и о приемном, о приемных детях, которые тоже по-разному реагируют на приход нового члена семьи, но акцент сделаем больше на кровных детей. Поэтому, дорогие, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии пишите с самого начала нашего эфира. Напомню, что это прямой эфир, это не подкаст. А значит, у нас есть с вами замечательная возможность общаться. Поэтому все ваши вопросы и комментарии присылайте, будем зачитывать, будем отвечать. Если вдруг не успеем это сделать во время прямого эфира, не переживайте, мы обязательно вам ответим потом. Давайте я сейчас представлю наших спикеров с удовольствием. Но вот у нас как новички, так уже и старожилы, друзья нашего проекта. Давайте как раз с них и начнем. Это приемная мама 7 детей, 4 из которых приемные, менеджер проекта «На равных» фонда «Арифметика добра» Оксана Кузнецова. Оксана, дорогая, очень рада тебя видеть.
Взаимно. Всем здравствуйте.
И рады также мы приветствовать приемную маму 4 детей, одна удочеренная, волонтер фонда «Арифметика добра», ведущая ресурсной группы приемных родителей «На равных» Юлия Насимова. Юлия, очень рада, что вы сегодня с нами.
Взаимно. Всем добрый день.
Дорогие, как я уже сказала, пишите нам, пожалуйста, хорошо, ваши вопросы, не стесняйтесь, мы для этого и находимся. Обращаю ваше внимание, что у нас оба эксперта, приемные родители с опытом, ведущие ресурсных групп, так что ну, просто грех не воспользоваться такой возможностью. Если вас что-то волнует по нашей теме, которую мы обозначили, пишите, начинающий вы родитель или нет. В любом случае постараемся помочь. А мы начнем, вот, наверное, с того, что вот этот вопрос, сама тема, как подготовить ребенка кровного к приходу приемного ребенка, тема, к сожалению, ну, скажем, была не такой популярной некоторое время назад. Опять же скажу, к сожалению, потому что она очень важная, очень нужная. И до сих пор, вот по мнению экспертов, не уделяется ей должное внимание. Даже во многих школах приемных родителей она как-то не обсуждается. Поэтому я очень рада, что мы имеем такую возможность сейчас об этом поговорить, тем более с людьми, которые имеют непосредственное к этому отношение. И начнем мы, наверное, вот с такого вопроса. Я думаю, что он все равно касается нашей темы. Это про возраст, потому что вопрос этот задают достаточно часто. Вот какую роль играет разница в возрасте приемного ребенка и кровного? Или это вообще не имеет никакого значения? То есть, вот, например, у нас кровный ребенок 5 лет, и мы можем взять кого угодно по возрасту приемного ребенка в нашу семью. Или все-таки здесь какая-то другая история? Ну, кто начнет?
Я могу.
Ну, давай, Оксан, давай.
Ну, в школах приемных родителей этот вопрос освещается. Как правило, специалисты рекомендуют, чтобы приемный ребенок был младше младшего кровного, то есть последнего кровного ребенка в семье. Что это дает? Что облегчается адаптация и встраивание ребенка в семью, потому что, ну, как устроена семейная система в обычной семье, да, каждый последующий рождаемый ребенок, он младше, естественно. И когда приходит маленький, младший приемный ребенок, семья похожа на обычную. И это не только как бы внешний образ, это и вот некое внутреннее качество, да, так легче воспитывать ребенка, так его легче встраивать, легче усваиваются правила семьи, традиции какие-то, да, то есть ребенок, у него нет никаких примеров. Когда приходит большой ребенок, то часто мы сталкиваемся с проблемой, что, ну, так как он приносит с собой, естественно, еще какие-то, какую-то информацию, да, какое-то прошлое свое из других семейных систем, из детского дома, это тоже система, и своей кровной семьи, то это сложнее. То есть это не невозможно, но это сложнее задача. Просто это нужно родителю осознавать, и взвешивать свои ресурсы, свои знания, умения. Эта задача намного сложнее.
Угу. Ну, то есть по итогу у нас получается желательно, чтобы кровный ребенок был старше, насколько я поняла, да?
Да, да. И если еще легче адаптацию хочется сделать, то он должен быть противоположный по полу. То есть если у нас ребенок 5 лет кровный, это мальчик, то желательно взять девочку. Вот. И при этом, если вы берете девочку-погодку, то вы получаете погодок, как обычно в семье, да, что делают погодки? Погодки, они дерутся, они борются за место под солнцем, за ресурсы.
Ну, потому что они одна банда, да, у них же один возраст, одна банда. И все общее такое, да.
То есть если вы еще хотите себя...
Сложности,
это одна ситуация. Если, например, мы берем ребеночка такого же по возрасту, допустим, ну, младше на полгода, это двойняшки получаются, да, так в кавычках, то это еще сложнее задача. Если мы возьмем маленького ребенка, двухлетнего, одногодку, там, да, то ситуация совершенно будет другая. То есть тот ребенок, который кровный, будет знать, что вот это мое пространство, это мое место в семейной системе, да, и маленький ребенок, он маленький, мы вот, он совершенно со мной не конкурирует.
Слушай, а если, например, большая разница в возрасте, тоже это и к тебе вопрос, и к Юле, может быть, как, допустим, если кровный ребенок, ну, как я уже обозначила, там лет 5, а берем мы приемного подростка, там вот 16-17 лет, но, то есть здесь понимаем, да, что такой разрыв, как находить точки соприкосновения именно детям, потому что у подростка вообще свои интересы, своя компания вообще, ну, иная жизнь. А маленький ребенок ровный, вот насколько это будет комфортно, дискомфортно?
Можно я? Но это, наверное, да. Зависит от ребенка, которого берете. Нужно ориентироваться на характер ребенка, как он вольется в семью, насколько маленький ребенок родной. То есть это много нюансов нужно учитывать. Если, допустим, это девочка, скорее всего, она будет опекать родного ребенка, младшего. Если мальчик, опять же, зависит от пола ребенка. И, допустим, с девочкой маленькой ему будет сложно, а с маленьким мальчиком может он...
Проще, да?
Конечно, будет проще, да. То есть может там взаимосвязь как раз настроиться в плане общих каких-то таких игр, интересов, именно ну, для мальчишек, сами понимаете. То есть это очень большой спектр нюансов, которых нужно обязательно учитывать.
А играет еще опыт, допустим, что у приемных детей были братья, сестры, младшие, был тоже определенный опыт, и это может как-то перенестись и на кровных, если они младше.
Не тоже, наверное, да? Конечно, да, да, конечно.
Хорошо. Дорогие, если у вас есть вопросы по возрасту, вы еще пишите, ладно? Потому что вот мы говорим какую-то базу, а уже нюансы, это уже отталкиваемся от вашего запроса. Тогда
можно
давайте...
Можно еще добавить?
Да,
еще добавить. Здесь, ну, Юля, обозначены положительные такие моменты, а я хотела бы упомянуть об отрицательных, да, потому что...
Значит, ты вносишь ложку дегтя, да, в нашу бочку меда?
Нет, я уравновешиваю.
Уравновешиваю,
да. У детей, у подростков, ну, опять же, история уже, да, и если, например, у них есть опыт сексуализированных отношений, да, в детском доме или в родной семье, или жестокого обращения, ну, вообще разного, не только физического, эмоционального и так далее, то есть однозначно он эти паттерны...
Эту модель?
Он будет приносить, поэтому здесь очень важно взвесить все это. Это не говорит о том, что брать не надо, просто взвесить, опять же, наши ресурсы. Mm-hmm. Мы сможем обеспечить тотальный контроль, то есть никогда они вдвоем не будут вместе в комнате. Если мы это можем обеспечить, то мы можем забирать этого ребенка. Если мы не можем обеспечить это, то вряд ли это нужно делать, потому что ну, потом закономерно последует возврат. То есть как часто, да, это такой большой триггер, если жестокое обращение. Маленьких детей то в окно там выставляют, то пытаются заниматься с ними сексом. Поэтому здесь очень тоже важно вот это взвесить.
Слушай, а это касаемо вообще всех подростков в основном? Или надо вот как-то обращать внимание, да? Потому что сейчас вот кто-то может услышать информацию и вот на всех подростков перенести. Или это действительно такой звоночек, на который в любом случае нужно реагировать, что если подросток из детского дома, то ну, как-то осторожнее, если дети маленькие в семье.
Нужно, это просто звоночек. Нужно изучать звоночек, историю, да? Нужно изучать историю, разговаривать с персоналом. Ну, побольше там, да, общаться, вообще узнавать, возможно, взять его на гостевой режим, и там тоже мы какие-то моментики можем увидеть. Mm-hmm. То есть больших детей mm-hmm. отдают на временное, да, пребывание. Мы называем это гостевой режим.
Да, гостевой режим. Mm-hmm. Вот. Юль, по-моему, вы что-то сказать еще хотели,
я
да?
Я хотела как раз добавить на эту тему, что это как раз касается не только подростков, к сожалению, потому что сексуализированное поведение, оно еще зависит от особенностей ребенка, от его диагнозов, понимаете? То есть нужно очень серьезно к этому подходить, изучать историю болезни ребенка, если она таковая есть. И, конечно, желательно все-таки предварительно, как Оксана уже сказала, брать на гостевой режим. То есть, ну, если родитель довольно-таки опытный, то он много увидит таких звоночков. Mm-hmm. Неопытным родителям, конечно, будет сложнее, но, опять же, в силу своего уклада семьи, своих поведенческих, так сказать, особенностей, я думаю, любой родитель увидит какие-то, ну, так сказать, проблемное поведение ребенка. И он должен серьезно задуматься, потому что действительно взять ребенка – это хорошо, но страшнее всего это, когда ребенка вернут.
Ну и когда вернут, и плюс еще, если свой кровный ребенок тоже получит определенную
конечно,
травму, да,
мы же получаем… обязательно будет, да.
Да, понимаем, что здесь самое главное – избежать трагедии, вот, постараться помочь, но не доводить до каких-то страшных историй. Да, дорогие, поэтому обращайте на это внимание, пожалуйста. А я хочу напомнить, что у нас сегодня тема «Как подготовить кровного ребенка к приходу приемного», поэтому ваши вопросы, комментарии, пожалуйста, нам пишите, у нас два прекрасных эксперт, Оксана, Юля, будем отвечать, не стесняйтесь, пожалуйста. И также хочу вам напомнить, дорогие, что у нас есть большой архив передач, который вы можете слушать, пожалуйста, на Ютубе, Теос Медиа непосредственно, также на нашем сайте Теос Медиа, если вы любите аудиоформат, тоже выбирайте передачу «Отличная семья». Видео вы можете посмотреть на наших страницах ФБ «Отличная семья вместе против сиротства». ВКонтакте мы выходим в разделе «Формула семьи» на странице. В общем, пожалуйста, пользуйтесь всей этой коммуникацией, потому что на самом деле это важно. Большая база, много информации, много экспертов, приемных родителей, которые делятся своим опытом. Пожалуйста, используйте этот ресурс. И буквально напомню, что наш проект благотворительный, поэтому если вы хотите его поддержать, чтобы как можно больше людей могли этот эфир увидеть, получить какую-то помощь, то сделать это достаточно просто. Вы можете зайти на сайт Теос Медиа, выбрать передачу «Отличная семья» и внизу посмотреть, как сделать пожертвование. Если оно будет регулярным, это будет вообще замечательно. Вам заранее огромное спасибо, что вы с нами, а мы продолжаем нашу тему. У нас уже приходят вопросы, но давайте мы чуть-чуть вот с ними повременим, капелечку. Хорошо, спасибо, что вы уже реагируете, пишете. Давайте мы начнем все-таки вот с того, как с детьми начинать разговор. Вот родители приняли решение, возможно, уже прошли школу приемных родителей или только готовятся это сделать, и нужно поговорить со своими кровными. Да, давайте опять же отметим, что разговор с ребенком 5 лет, он будет отличаться с разговором с ребенком, которому, там, допустим, 12-15 лет. Вот как поговорить с малышом? Как начать этот разговор? Вообще с чего?
С малыша это надо с каких лет?
Ну, давай, ну, допустим, с 5 лет. Вот с 5 где-то до 10.
Угу. Это как раз мой вариант.
Вот. Ну вот, видишь, тем более делись.
У нас вообще тема того, что мы будем забирать ребенка, она началась, как бы мы ее начали обсуждать, дети-сироты, дети без родителей, дети без дома, до того, как вообще нарисовалась фигура уже, ну, вот, приемного ребенка. Uh-huh. Вот, поэтому дети знали просто об этом явлении, что есть дети, которые живут в специальных домах, домиках, и у них нет родителей, и другие родители их забирают. Просто эта тема была известна. Если эта тема неизвестна ребенку, то его нужно заранее посвятить тоже в нее, чтобы он там вошел. Вот. А разговор мы начали уже с конкретного, что вот мы с папой закончили школу приемных родителей и ищем приемного ребенка. Вот они знали, что мама сидит в базе, они меня видели, заставали за компьютером, и я листаю базу, нашу федеральную детей-сирот, я смотрю разные ролики, они подходят ко мне, тоже смотрят, ну, то есть видят процесс. Потом, когда уже обозначился ребенок, я им показала вот его, то есть фотография, видео, говорю, вот есть Антошка, вот он живет в Челябинской области, вот я собираюсь за ним ехать. Они посмотрели, ну да, нормально, да, ехать, вот у нас будет братик, ура, 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 и в общем...
Ну да, ура.
У нас примерно такая была история там, да, и все, я уже еду за ним, я его забираю, привожу, вот, и тут-то как раз самое интересное начинается, что... То есть вот этого, то, что я сделала, это недостаточно. Просто посвятить детей в то, что у нас появится еще один братик, там, да, еще один ребенок. Вот, что нужно было еще что-то сделать, но так как я была неопытной, я просто не знала об этом. Вот, мы привезли ребенка, начались какие-то проблемы адаптации, они закономерны. Вот, и там уже ну, выплывали по ситуации, обращались к специалистам, что-то там наблюдали и так далее.
Поэтому... Но вот сейчас уже с позиции опытного человека, да, ты как раз же можешь сказать нам сейчас, на что вот внимание обращать, чтобы не просто рассказать ребенку, а что еще нужно?
Хочется еще поговорить, хочется добавить, что важен разговор, как мы будем жить, как изменится наша семья, потому что мы изменились кардинально, то есть мы там... Мы планировали то, что ребенок будет жить вместе, то есть мальчик будет жить с кровным мальчиком, там, да, вот с сыном. Этого не получилось, просто невозможно. Это две разные планеты. То есть если у кровного ребенка начался невроз, то есть через две недели пришлось Антошу выселять. Да. Просто он не мог взаимодействовать нормально, как вот обычно взаимодействуют дети. Это не про то, что там отбирает игрушки или разрушает игру. Это совершенно такие незнакомые паттерны поведения, провокационные, манипулятивные. Mm-hmm. Мы такие редко встречаем вообще в жизни, либо вообще не встречаем. То есть ни я, ни тем более ребенок вообще к этому были не
готовы. Вообще к этому готовы не были, да.
Mm-hmm. Поэтому, да, хочется поговорить о том, что как мы будем жить, что он будет жить в другой комнате, что он будет себя непонятно вести. Это не потому, что он плохой, а потому, что у него такая жизнь была там, да, и... Он так приспособился. То есть вот немножечко показать, что ребенок будет какой-то другой. Mm-hmm. Вот. Кровный ребенок ждал себе полноценного братика, с которым он будет играть.
Да, ну, в чем-то сказать. Похожего на себя.
Да, затевать да. Это как бы равно друг. То есть вот равно друг. И вот, да, я забирала погодку, поэтому он прям рассчитывал, что вот ему 8 лет, а тому будет 7 лет. Значит, все сложится. То есть он играл с 7-летними детьми и знает, как. Ну, он был разочарован. Поэтому это как бы мягко сказать. Сначала разочарован, потом он уже несколько лет мне говорил, давай сдавать, когда же мы его уберем из нашей семьи и так далее. Поэтому...
Ну, и можно понять человека-то.
Ну, абсолютно, да. Эти разговоры были в нашей семье легализованы. Ну, что не отменяет, конечно, моей горечи, да, внутренней, что... Я тоже была разочарована, обескуражена и так далее. Вот, поэтому вот этот разговор про перестройку нашей семьи, вот хорошо бы его посвятить. И в идеале эту перестройку можно уже начинать до прихода ребенка. То есть если мы планируем, что ребенок будет жить в другой комнате, то не надо его сначала селить там, к одному ребенку, потом, когда ситуация уже там, достигла пика, переселять его в другую комнату. То есть эту комнату нужно заранее готовить. Если мы какие-то режимные моменты будем менять, а они требуют, приемный ребенок требует очень много внимания, и большая ошибка начинающих приемных родителей состоит в том, что мы действительно это внимание все отдаем приемному ребенку, он же сирота, он же бедненький, он же недополучил, и ему надо компенсировать. Наш-то все получал, вот, поэтому ничего страшного, он пока вот на дефиците. Вот здесь очень важно приготовить, да, распланировать день, где мы будем индивидуальное время уделять кровному ребенку. Возможно, мы этот день уже начнем практиковать, там, да, чтение книжки в другое время, гуляние не с мамой, там, а с папой, либо с бабушкой, либо с няней. Вот, походы уже к психологу, с которого мы планируем, что этот психолог будет сопровождать нашу семью. То есть тоже мы можем завести ребенка, он будет привыкать к этим занятиям, то есть пока психолог тоже его поймет, это было бы полезно. Но это вот то, что мне приходит на ум. Юля, может быть, добавит.
Да, слушай, ну здесь вот важный такой момент, да, что мы заранее пытаемся ввести ребенка вот в эту новую бытийность, чтобы не было, ну, настолько все кардинально разным, потому что это взрослому-то человеку будет тяжело. А что говорить о детях? Да, ну ты вот здесь сразу подняла несколько таких моментов, но, может быть, мы к ним чуть попозже вернемся. А сейчас Юлю послушаем. Юль, да, что вы хотите дополнить?
Да, конечно, очень важно это подготавливать детей, именно беседовать с ними, что может произойти, когда появится в семье приемный ребенок. То есть вплоть до ситуаций, что придется делиться игрушками или там местом за столом, за пианино и так далее, понимаете? А также делить даже маму с папой. То есть нужно ребенку это объяснять заранее, а не потом уже ставить перед фактом. Ну, ты понимаешь, он же у нас живет, он же тоже имеет право, так сказать, на все это, понимаете? Потому что дети, у них есть симпатия, но до того момента, когда они понимают, что на их территорию вторгся чужой человек, а для них приемный ребенок на данный момент – это чужой человек. Просто я говорю это на своем примере. У нас так получилось, что когда мы с мужем решили взять ребенка, ну, у нас ситуация немножко по-другому складывалась. Мы хотели маленького мальчика, так как было уже трое своих дочерей. Ну и, естественно, мы как бы тоже обсуждали это с девочками. Они очень ждали этот момент. Mm-hmm. Все хотели нянчиться, маленького малыша, уси-пуси. В итоге совершенно случайно так получилось, что я увидела девочку 10 лет, уже когда приходила в приют, и все так неожиданно сложилось, что я всех подставила перед фактом, что нужно срочно забрать этого ребенка, потому что действительно он очень нуждается в семье. Mm-hmm. И когда я начала на гостевые брать мою дочку, приемную, все было прекрасно. Все было прекрасно, ее угощали самым лучшим, ей давали все самое лучшее. До того момента, когда мы пришли с вещами и сказали, все, Кристина здесь будет жить. Угу. Через неделю началось, естественно, все самое интересное. Начали делить все. Все, буквально стулья, столы, пианино, маму, папу. То есть, понимаете, естественно, сейчас я уже со смехом к этому отношусь, но тем не менее, вот этот фундамент был взорван, понимаете, полностью. То есть то, что я пыталась до этого, так сказать, заложить, все перечеркнуло именно тем, что я заранее детям не объяснила, как это в действительности будет выглядеть. И вот это было самой главной моей ошибкой.
Да, потому что детские представления, они, конечно, очень далеки от реальности. Ведь мы, mm-hmm. действительно, как и Оксана рассказывала, дети часто хотят вот ребенка как игрушку. Ну, то есть это вот поиграть немножко во взрослого, да, вот как мы говорим, там поухаживать, уси-пуси где-то поиграть, вот, или там ждем товарища тоже по играм. А в результате это к нам в семью приходит человек со сложной судьбой, с проблемным поведением. И действительно к этому в результате оказываются не совсем готовы взрослые, уж не говоря о детях. Поэтому и начинаются бунты, восстания, такие вот уже просьбы, там, или, я не знаю, даже пикеты просто с плакатами «Увезите его обратно в детский дом». И можно понять чувства ребенка. Но вот смотрите, давайте мы себе представим ситуацию, что мы ребенку объяснили, вот как изменится наша жизнь, что у нас будет по графику, что игрушки надо будет делить, что папу с мамой надо будет делить, что-то мы проиграли, уже как Оксана говорит, да, как-то изменили уже свой график. Но ребенок говорит: нет, я не хочу. Я не хочу, мне это не нравится, я хочу, чтобы все было как раньше. Мне не нужен там никакой брат и сестра, то есть он категорически против. Что мы делаем? Оксана.
Ну, вообще, на самом деле, есть в приемно-родительском сообществе две категории родителей. Да? Одни что-то делают с этим, другие что-то не делают, другие ничего не делают. Вот. Те, которые не делают, но это возможно на самом деле для ребенка 10 лет, у нас по закону с 10 лет ребенок дает письменное согласие, да, на то, чтобы приемный ребенок пришел. Вот. И те, которые, если согласие не требуется, просто ничего не делают, берут ответственность всю на себя, там, не принимают вообще в счет мнения ребенка. Есть те, которые работают с возражениями ребенка и проясняют, что же, почему же нет.
Да, почему нет.
Почему же он не хочет, да. Вот, и если это какие-то моменты решаемые, то есть, ну, они решаются. Например, там, не хочу делить комнату свою, там, да, решается вопрос там, с другим спальным местом, да, другой стол, там, я не знаю, другой коврик для игры и так далее. А не хочу делить игрушки. То есть это совершенно тоже нормально. Не хочу делить игрушки. То есть здесь уже вывод, да, мы можем там купить другой набор игрушек, да, приемному ребенку. Потом-то все это наладится, они в результате потом и меняются, потом и в конце концов они в эту одну кучу игрушки складывают. Но первое время это очень
сложно. Начало, да, начало, да.
Поэтому да. Здесь просто взрослому надо и быть во взрослой позиции, да, не обижаться на ребенка, ах, как же так.
Да, я учила как ты его. Не понимаешь, да, что
да,
у тебя
я
много,
учила его,
а вот у него
да.
нету ничего.
Да. Да, я учила его любить сирот, там, делиться и так далее, а вот он вот такой вот. Вот, вырос у меня.
Да.
Вот. Угу. Поэтому, да, можно работать с этим, как в бизнесе говорят, работать с возражениями, то есть понять, что не так, и пытаться вот это не так как-то компенсировать, как-то нейтрализовать, ну, что возможно, да. Вот. И потом в результате, да, человек говорит, да, да, все в порядке, то есть мою комнату не займут, грубо говоря, там мои игрушки не заберут, ну и так далее.
Ну да, потому что ведь это какое-то состояние стабильности. Ребенок должен понять, что у него есть что-то, что не разрушает его личные границы. Это важно.
Абсолютно.
Причем да, вот у меня мое место, там мои игрушки, да, и все. Это так и останется моим пространством. То есть это даже не обязательно про эгоизм, это про безопасность. Это
да, же про тоже границы, важно учитывать. Про границы, безопасность, стабильность, понятность жизни. И обычно вот специалисты, собственно, если заранее к специалисту обратиться, они обязательно зададут вопрос про то, как вы готовитесь, что изменится, как будет реагировать ваш ребенок. То есть через вопросы они показывают родителю, ну что вообще надо готовиться и легализовать вот эти чувства, легализовать это поведение, которое, возможно, там ребенок, нам кажется, что неприемлемо, что он не делится, да, и хочет выгнать обратно, да, чтобы мы отвезли. То есть он это обычно проговаривает и помогает родителям вообще увидеть эту область проблем и заранее к ней приготовиться.
Хорошо, давайте немножко почитаем уже вот здесь наши комментарии. Пишет у нас Надежда. У нас кровному старшему сыну 14, кровной дочке младшей 5. Приняли решение о девочке 16 лет, ибо младшего точно не сдюжим. Изначально размышляли о парне-ровеснике сына, но совместно с психологами пришли к выводу, что такой расклад стал бы хард-роком. Ну вот о чем мы говорили тоже, да? Хорошо, Надежда, спасибо за ваш комментарий. Екатерина благодарит за эфир. Игорь передает всем привет. Игорь, вам тоже привет. Ольга, у нас сложности наступили, когда дети достигли подросткового возраста. Брали маленькими, 2 годика было. Ну, я думаю, что сложности наступили, потому что вообще возраст наступил подростковый. Да? То есть мне кажется, что эта чаша сия не минует вообще никакую семью, да, кровную, приемную, то есть подростковый возраст, и обычно это у всех ну, такой трэш, чуть меньше, чуть больше, но, в общем, это сложно. Ольга, если хотите какие-то дополнения написать, то сделайте это, мы тогда постараемся что-то прокомментировать. Хорошо? Гульнара пишет: «Мое мнение, не нужно выбирать ребенка при своих или вместе со своими кровными, как будто вы собачку выбираете. Вы выбрали, а потом показываете своим фото. Вот это Алёша, он будет жить с нами». Ну, кто-то хочет прокомментировать? Ну, Гульнар, наверное, в принципе, да, то есть сначала взрослые выбирают, потом уже показывают, как Оксана рассказывала, показали ребенка. Да, что, например, вот это Антоша, да, там вот это такой мальчик, мы хотели бы, чтобы он жил с нами. Ну, спасибо за комментарий. Дорогие, пишите, пожалуйста, у нас тема, как подготовить кровного ребенка к приходу приемного. Время еще есть, поэтому пишите свои вопросы, мы будем на них отвечать вместе с нашими экспертами. А я вот хотела спросить, смотрите, когда вот мы подготавливаем, рассказываем, потому что уже упомянула об этом Оксан, что хорошо было бы объяснить ребенку, что приемный ребенок проходил какие-то непростые ситуации, поэтому у него может быть вот какое-то нестандартное, непривычное поведение. Вот давай об этом поподробнее. Вот насколько глубоко нужно погрузить ребенка в это? Вот, например, рассказывать о прошлом, да, ну, допустим, там, что вот мальчика привязывали к батарее, и он несколько дней сидел голодным. Или то, что он там лазил по мусорным бачкам там, в поисках еды. Или там, поэтому, например, допустим, поэтому он может хранить еду у себя там где-то, да, под подушкой, в носках или еще где-то прятать. Ну, то есть вот насколько, насколько ребенка нужно погружать вот в эту атмосферность?
Юль, может, ты?
Ну, вы знаете, я думаю, что нужно ребенку просто для начала вообще объяснить, что ребенок приемный, он был лишен полностью родителей, семьи. То есть показать на его примере. Вот представь, как вот тебя бы сейчас забрали и поместили бы, допустим, в ту же больницу, если, допустим, у ребенка, ну, была ситуация, что он был в больнице. Если не было, то надо надеяться на воображение, что он хотя бы это представит, что вот вдруг исчезли мама с папой, родные, бабушка, дедушка, собака там. То есть начинать нужно мягко, не надо сразу шокировать ребенка, потому что неизвестно, какая ассоциация у него возникнет с тем, что другой ребенок там лазил по бочкам, по тем же, или еще что-то, понимаете? Нужно дозированно это все вносить, не травмируя родного ребенка. Потому что действительно детская психика, она очень такая восприимчивая, поэтому вы со своей колокольни одно ему скажете, а он совсем другое может представить, и будет еще хуже. Поэтому, да, вот нужно очень дозированно и аккуратно преподносить эту информацию и смотреть сначала на реакцию ребенка, а уже потом...
Вот, например, да, вот, например, если ребенок 50 лет, с ним уже можно в какую-то ролевую игру такую, да, проиграть. Угу. То есть там выбрать там какую-то игрушку, пусть это будет там с одной стороны ребенок, с другой стороны как протагонист, вот приемный ребенок будущий, да, и какое-то между ними какое-то приключение, где можно показать, как, например, может себя повести приемный ребенок, а до этого, может быть, проиграть историю про него, именно проиграть, да, там, что вот он был лишен, да, там, родителей, что он испытывал, какие там он испытания, приключения проходил, что в результате этого получилось. Потому что мне кажется, когда мы говорим вот о детях 50 лет, то вот инструментарии сказки, сказкотерапии, игротерапии, они очень хорошо помогают. Потому что это возможность проиллюстрировать, как бы погрузить с одной стороны в среду, с другой стороны, но это не напрямую в лоб информация. Да, то есть ты ее можешь принять именно, вот, именно через игру, но в то же время и проэмпатировать, и просочувствовать, и действительно сказать, а что бы мы могли сделать, а вот как мы можем помочь там, главному герою, как мы можем ему, как его можно здесь поддержать. Там то же самое, какие-то фильмы, сказки, истории. То есть
замечательный мультик есть «Мамонтенок», да.
Да, там про мамонтенка, вот, ну и так далее. Самим можно что-то придумать. Наверное, сложнее, когда речь идет вот о более старших детях, то есть как раз это начиная там с 12-13 лет и до 15, потому что здесь уже, ну, как такой вот, как мы говорим, подростковый возраст, то есть здесь само по себе все сложно, да, здесь еще вот тебе предлагают, давай как-то менять нашу жизнь, сейчас придет ребенок с какими-то сложностями. Оксана, вот что здесь можно посоветовать?
Я хотела еще добавиться вот к предыдущему вопросу, но, наверное, и для этого возраста тоже это актуально. В подробности лучше не посвящать, там, по мусоркам лазил, там, или подвергался сексуальному домогательству, ну, что-то такое трешовое лучше не говорить, потому что эта информация может быть потом в последующем быть против этого ребенка. То есть, когда они ссорятся, конечно, когда они ссорятся,
дразнить,
а другой начинает, а, ты по мусоркам лазил, там, да, и всем друзьям во дворе расскажут, ну, например, там, да, или и так далее. Поэтому в общих чертах, ну, да, я за то, чтобы обозначить, да, в общих чертах, но не углубляясь подробности, что вот сложилась такая жизнь, да, и вот поэтому он так приспосабливался, вот у него такое поведение, там, ну, если бы я так жила, я обычно про себя говорю, если бы я так жила, или ты там жил, мы бы тоже так себя вели, что вот такое поведение закономерное. Да, а что касается подростков, да, ну, я здесь думаю, что вот эти способы тоже здорово иллюстрируют, что переживают дети. Фильмы, да, подростки очень здорово откликаются на вот эту фильмотерапию. Хотелось бы добавить книги, но если сейчас не читают, то...
Да. Ну, нет, ну не все же читают, да, кто-то читает, да.
Ну кто-то
читает.
Потом
можно же какие-то там зачитывать отрывки, как-то пообсуждать, придумать. Мне кажется, вот вообще важно, если мы говорим о детях, или о подростках, важен формат. То есть это сделать, ну, вот не нудно, не менторски, не как в школе, там, да, строго
учительница
всех посадила в ряд, и начинается, значит, вот такой вот урок. А выбрать именно форму, где это было достаточно, ну, атмосферно, непринужденно, где все были бы расслаблены и могли бы действительно подумать, может быть, какую-то игру придумать на, именно в контексте книги. То есть прочитали что-то, да, позадавать, там, написать какие-то вопросы, подтянуть и шапочки, а как я бы ответила, а как я бы, например, поступила в этой ситуации. Вот, а там, например, мог бы я стать другом этому мальчику или девочке, да, там, что помешало бы, то есть вот что-то такое придумать. Я понимаю, не у всех творческие способности, ну, правда, мы все разные, ну, что здесь, но в таком случае можно обратиться тоже к людям, которые этим обладают.
Вот как раз я хотела добавить.
К тем же приемным родителям, да.
К специалистам. То есть они вот эти в игровой форме и для подростков в их форме, они все это умеют делать. Потому что я думаю, что ты сейчас, Таня, рассказываешь, я думаю, ну, может быть, мы с Юлей это сделаем, как опытные уже люди, посвященные. И то там я бы что-то там бы, да, еще все-таки к специалистам здорово, если заранее.
Да, но мне как режиссеру легче, поэтому я и говорю, что да, не все могут так быстро все это сообразить, схватить,
абсолютно
как-то перевести в игру.
Мы да, вот кто учился, умеем.
Сейчас есть ресурс, да.
Да, лучше обращаться к специалистам, это вот, ну, здорово, да, они все это умеют делать, и это можно сделать. Я хотела еще добавить еще один способ, это рассказы, это вот семейные истории. То есть если у вас в семье была история приема ребенка-сироты, да, либо, ну, вот в моей истории, например, у нас там прабабушка моя умерла, и мачеха приняла 6 там детей, да. Вот, семейные истории, они тоже смягчают этот градус, так сказать.
Ну, что мы не первые.
Что такое, да, и событие такое, выделяющееся вон из ряда, да, что это такая нормальная история нашего рода, принимать сирот, и мы были где-то приняты, либо мы там принимали. И сейчас мы тоже это делаем. Подростки, здорово, они как раз в этом возрасте начинают интересоваться, кто я, что я, откуда я, из какого рода. И вот, и поэтому, мне кажется, тоже хороший инструмент проговорить.
Слушай, ну вот давайте тогда, может, поговорим, все-таки мы это обозначили в начале эфира, не только о кровных, но и о приемных уже, да, то есть мы сейчас теперь уже переходим, ну, скажем так, на ступеньку повыше мы поднимаемся, то есть мы говорим уже о семьях, которые приняли ребенка, у них уже есть какой-то опыт, и они хотят еще стать приемными родителями, и вот здесь начинается, как мы говорим, самое интересное, приемный ребенок, возможно, даже в отличие от кровного, начинает активно этот момент бойкотировать или бастовать, ну, в общем, проявлять свою негативную реакцию, что я против, мне никого не надо. Возможно, потому что он представляет, что его ждет гораздо больше и лучше, чем, например, кровные дети, как мы говорим. Да, то есть он уже имел, возможно, опять же, контакт в детском доме, знает ребят оттуда. И его, наконец, оттуда вытащили, вот он в семье немножко адаптировался, выдохнул, особенно если адаптация прошла, и прошла благополучно, все относительно нормально. И здесь вдруг на тебе, вот как гром среди ясного неба. Давайте об этом прям вот пару слов. Как можно поговорить, как снять какие-то вот эти страхи?
Ну, здесь то же самое. Проговаривать, как мы будем жить. Во-первых, выяснить, да, что пугает самим, либо с помощью специалиста, с психологом, да, что он боится. Если было там, не знаю, жестокое обращение, это одни страхи. Если я не хочу делить комнату, это вторые моменты. Ну, вот это вот выяснить и уже разговаривать, да, самим, либо со специалистом. Про то тоже, как мы будем жить или как мы будем это компенсировать. Опять же, семьи бывают разные, то есть одни семьи, они будут говорить и учитывать мнение, другие будут, не будут учитывать мнение. Например, они говорят, что мы же тебя забрали, и мы проголосовали все за, то есть все дети, да, и сейчас получается, что голосуя против, ты как бы голосуешь против себя. Вот ты сейчас оказался в той ситуации 2 года назад, когда наша семья все сказали, что да, и мы будем это, тебя принимать, а сейчас, получается, ты против. Вот. Ну, вот по-разному. То есть тут в зависимости от того, как вообще семья устроена, какие у них правила, учитывать, сколько, насколько учитывать, не учитывать мнение ребенка. Да, здесь я, наверное, больше вот про таких подрощенных уже детей говорю, потому что учитывать по закону надо. Нужно получить подпись от ребенка, да, ребенок 10+, у нас должен...
Да, подписать. Мы говорили в самом начале передачи об этом. Mm-hmm.
Mm-hmm. И либо он формально, да, под давлением родителя, родитель его ведет в опеку и говорит, подписывай, да, он подписывает. Либо он все-таки с пониманием, ну, сам подписывает. Вот здесь, опять же, семьи разные. Для кого-то норма. Первый вариант, что это формальность, и пусть подписывает. Мы не будем советоваться с ним там и учитывать его мнение, потому что он думает эгоистически, да, и сейчас просто думает пока только о себе, а мы, приемная семья, например, заточенная на то, чтобы забирать подрощенных детей больших, там, да, профессиональная семья, там, допустим. Такие тоже семьи есть. Вот. А второй вариант, собственно, вот то, что мы проговорили, если мы хотим все-таки учитывать мнение его, да, и хотим его подготовить, то, да, выясняем все его страхи, выясняем, что не так, и пытаемся все сделать так, да, чтобы получить это согласие искренне.
Вот, кстати, про подростков, да, вот здесь пишет нам Надежда, сын прочел «Яса не я». Ну, вот видите? Так что у нас читает все равно молодежь, это радует. Здорово. Дорогие, напомним, да, про подростков. Книги, фильмы, все это имеет значение. Можно потом просто, я говорю, с сыном, с дочерью об этом поговорить или самой прочитать и как-то поделиться тем, что вас как-то цепануло, зацепило, просто предложить прочесть эту книгу. «Яса не я», там есть и другие тоже книги. Значит, мы говорили о подготовке малышей к приходу приемного, эти же методы, а вдруг есть иные при подготовке подростков к приходу приемного. Ну, а мы об этом говорим так или иначе в течение всего эфира, поэтому слушайте, пожалуйста, здесь уже многие моменты прозвучали. Вот, по-любому, что говорила Оксана, например, в отношении малышей, касается и подростков, если речь идет о вот этом личном пространстве, безопасности, то есть это комната, да, пространство, как мы его делим, кому какие вещи будут принадлежать, мы обговариваем какие-то правила, что, например, это личные вещи, их не трогают, если трогают, мы будем с этим разбираться, то есть никто это не оставит просто, ну вот, на такое вот, что это нормально, нет, это не нормально, родители, взрослые будут разбираться с этими моментами. Ну и много других. Хорошо, чтобы мы не повторялись, потому что у нас время очень быстро идет. Алена пишет, ну, чуть-чуть не по нашей теме, но давайте мы все-таки это прокомментируем, потому что важный вопрос. Если берешь малыша, как лучше, чтобы он знал, что он приемный, или не рассказывать? Один тоже из самых популярных вопросов. Мы делали не один эфир тоже на эту тему, но сейчас, я думаю, можно еще сказать пару слов. Оксана или Юлия, вот, пожалуйста.
Ну, однозначно, здесь однозначно он должен знать. То есть тайна усыновления, она вредит. Это бомба замедленного действия, так если образно сказать. Вот. И с малых лет мы это рассказываем на языке ребенка, доступном для его возраста. Сначала через сказки, да, у нас вообще много сказок, где семья принимает там, да, какого-то зверька там какого-то, да, или вот тот же Маугли, не знаю, Карлсон там прилетел в семью. Ну, в общем, там много очень образов, это доступно ребенку. Про это вот у меня, помню, книжка была «Бурундучки приняли лисичку», у лисички маму подстрелили охотники. То есть вот через такие сказки, да, малышу все это доступно, про домики, про эти, про аисты, то есть вот все это можно рассказывать. А по мере роста ребенка уже, да, открывать правду другим языком.
Вот. Да, я полностью с Оксаной согласна, потому что, взяв маленького ребенка, родители, скрывая от него правду, они закладывают сами себе бомбу замедленного действия. То есть, понимаете, если ребенок маленький, он более лояльно к этому может отнестись, то в подростковом возрасте это может сработать детонатор, и, поверьте, это будут огромные проблемы и в отношениях, и во всем. Поэтому не стоит. Чем дальше будете тянуть и не открывать правду, тем сложнее вы усложните себе жизнь.
Угу. Кстати, про подростков вот еще хочу сказать пару слов. Это как раз к вопросу Надежды, есть ли там приемы какие-то. Вот если подросток, то, опять же, по его желанию, если у вас получится, можно подключить его к какой-то волонтерской деятельности. Да. Если вы, например, да, сами сотрудничайте с какими-то фондами, вхожие в сообщество, можно посмотреть, там, съездить в какие-то поездки, где есть приемные дети, чтобы хотя бы подросток немного почувствовал вообще, что это не монстр, не какой-то пришелец вообще с другой планеты. Это нужно всем, это нужно и взрослым, и, соответственно, и детям, и подросткам, чтобы можно было вместе поиграть, поговорить, повзаимодействовать, возможно, в этой игре уже пройти какие-то конфликтные ситуации, посмотреть свои силы, свой ресурс, насколько я готов, не готов. И там же родится большое поле, пространство для разговора. То есть что он чувствует, что он думает, что его настораживает, пугает. И опять же, вы можете, как Оксана говорит, то есть смотреть, следить, где вы можете сделать эту развилку, где можно помочь ребенку принять то, что скоро появится вот новый член семьи. Так, у нас буквально 3 минутки, но вот Надежда нам пишет, у нас 5 кровных и 1 приемная дочь, 5 лет. В семье 4 года. Хотим взять девочку с 5-й группы, ее ровесницу. Боюсь, дочка не примет. То есть имеется в виду приемная. Есть проблемы поведения. Объясняю, рассказываю, но кажется, она ничего слышать не хочет. Что еще можно предпринять?
Сложный вопрос.
Сложный. Ой, под финал нашей передачи.
Сложный вот вопрос. Вот, друзья, да. Да, но я бы не решилась. Вот это личное мое мнение.
Отложить чуть-чуть время, да. Во-первых, ребенок еще маленький, и через год, через два он может по-другому смотреть на это, на эту ситуацию. Поэтому стоит отложить пока это решение.
Здесь вот лично мое, на что я опиралась. То есть я не забирала детей ровесников. То есть я вот этой вот рекомендации держалась. То есть и у меня была очень жесткая адаптация. То есть что переживают люди, которые забирают вот, ну, старше, я не знаю, и там двойняшек, да, делать двойняшку там имеющемуся ребенку, это очень, ну, сложно.
По-разному. У меня, например, как раз ровесники получились, и они как раз очень лояльно отнеслись друг к другу.
Нормально, да.
Ну, вот видите, да. А вот подросток как раз к младшему у меня вот отнеслась очень, очень тяжело, очень тяжелая адаптация была. И до сих пор хромаем в этом направлении, поверьте. Поэтому с подростком надо больше работать все-таки. Я опять возвращаюсь к этому вопросу.
Но в любом случае, за то, что будет в этой семье, несет ответственность, да, родитель. Не ребенок, который согласился, да.
Да, ну, естественно, мы же здесь не оракулы, то есть высказали свое мнение, и это и правильно, Надежда. Но вот видите, есть все-таки такое предложение немножко подождать. Я понимаю, что там, наверное, хочется забрать ребенка, вот она с пятой группой, и, возможно, мы же не знаем всех обстоятельств, да, вы хотите взять этого ребенка, чтобы ему помочь, но если есть возможность, подождите, подождите, дайте все-таки ребенку немножко созреть и принять эти будущие изменения. Дорогие, спасибо всем вам, спасибо нашим экспертам, спасибо то, что вы были с нами. Надеюсь, мы помогли вам и ответили на ваши вопросы. И услышимся, даст Бог, в следующую пятницу. Счастливо, и Бог вам в помощь. Пока.
До свидания.
До свидания.